Остаток ночи после покушения император уже не спал. Все 7 орденов стояли на ушах, как сказал бы уличный мальчишка. Имперские дознаватели уже трясли схваченного хозяина трактира. Были доставлены служанки, поварихи и подавальщицы, иные прямо из постели от мужей и дружков. Трясясь от ужаса, они пытались вспомнить вышедшего среди ночи запоздалого гуляку. Сежес и Ривас отправились к патриархам Серой Лиги. Вернулись быстро, нахмуренные и разочарованные. «Я, признаться, подумал, не их ли кто купил?» – покачал головой маг Красного Арка. «Но нет». «Можем ручаться», – холодно подтвердила Сежес, и император невольно представил, как они с Ривазом безжалостно вламывались в сознание за правил Лиги, потрошили, выворачивали наизнанку их души, тщетно пытаясь отыскать следы лжи. В головах у них немало любопытного, но поскольку Серая Лига пользуется известной независимостью, думаю, нет смысла обсуждать то, что мы узнали, изысканно выразилась Сежес. Мы продолжим поиски, а повелителю советовали бы предаться сну. Очень желательно не в одиночестве. О нет, нет, заглушая, мягко говоря, не слишком вежливое, с тобой что ли, Сежес, успел подумать император. «Женская ласка необходима в таких случаях», – настаивала волшебница. «Лучше я пойду помашу мечом», – отказался император. Воинские упражнения считались священными. Уже давным-давно правители империи не выходили перед строем войска, чтобы поединком начать сражение, но обряд соблюдался. Сежес ничего не могла возразить. Холодное осеннее утро могло располагать разве что книги под теплым одеялом, но никак не к забавам ристалища. Император сбросил плащ. С броней он расставаться и не думал. При дворе испокон веку существовала гильдия воинов, лучших мастеров меча, и не только меча, каких только могли отыскать имперские вербовщики. Сейчас еще очень рано, но ждать император не мог. После бурной ночи еще кипела кровь, сила требовала выхода. Схватиться с оборотнем так, как должно, ему не удалось. Подземный червь был опасен, но не слишком поворотлив. Сейчас же хотелось другого, предельной усталости, чтобы заглушить мысли. Император не сомневался, что покушение подстроила Радуга. «Дать с самого начала понять, чего ты стоишь. Ты наша кукла, пусть даже и разряженная, что ты бессилен без нашей магии. Откуда, вспомни-ка, взялось спасшее тебя колечко с черным камнем?» Он весь закаменел от ненависти. «Клянусь огнем и ветром, вы заплатите, я сотру вас с лица земли, я избуду саму память о 7 орденах. Мне плевать, кто вы для мира, добро или зло, вы зло для меня, а следовательно и для моей империи. Государство не может стоять, если на троне марионетка мага в дурацких разноцветных плащиках». Арена прибиралась и выравнивалась каждую ночь. Песок для нее привозили с морского берега. Пропитавшись за день кровью, он выбрасывался. А сейчас? Сейчас он еще чистый, ровный и мягкий, сейчас он еще не вобрал в себя даже осеннюю хмарь. Над овалом арены высоко амфитеатром поднимались ступеньки. Зрителей всегда хватало. Обитатели Мелина, вне зависимости от голубизны крови, любили воинские потехи. У императорских ворот, откуда только и должен выходить на песок ристалища сам повелитель, стеной ниши висел шнурок. Точно червь-камнеточец он нырял в крошечное отверстие. Шнур вел к колоколу в покоях мастеров. Император дернул дважды. На бой вызывались двое противников. Неважно каких, в этом крылась одна из прелестей игры. Повелитель Мелина решительным шагом вышел на середину арены. Обнажил меч, средней длины, не тяжелый, со здоровенным шаром противовеса на рукояти. Он был сработан так, чтобы держать его и обычным образом, и пером, когда острие смотрит в землю. Бой будет до крови, но не до смерти. Теперь немного подождем. Император часто менял учителей, стараясь взять от каждого все самое лучшее. Он не обманывал себя. Как боец он неплох, но не более того. Непобедимых же и вовсе не существует. Это сказка, которую очень любят в тавернах. Из ворот мастеров появилось двое. Одного из них император знал, бритый наголо Эйарах, южанин, с того берега внутренних морей. Сражается двумя мечами, очень ловок и подвижен. Несколько уроков император у него уже взял и остался доволен. Хороший выбор для такого дня. Эйарах сильный противник, может статься, он и победит. Таких поражений император не страшился. А вот кто второй? Новый мастер? Очень хорошо. Гильдия пользовалась известными свободами, и спрашивать высочайшего разрешения на приглашение нового бойца ей отнюдь не требовалось, так что император мог еще и не знать о нем. Ничего странного. Тем не менее, с Эйарахом они шли вполне дружески переговариваясь. Новый воин удивлял своим ростом и худобой. Он отнюдь не выглядел силачом, но раз он здесь, значит, испытание преодолел успешно. Тогда, если он берет чем-то помимо грубой силы, сразиться с ним будет вдвойне интересно. Приблизившись, воины преклонили колено. Они опускались только на одно, что дозволялось лишь высшему дворянству. Еще одна из привилегий гильдии. Император отдал им честь, как воин, правый кулак прижимается к груди там, где сердце. Представь мне нового мастера, Эйарах. Мастер Ндар, с востока, мой император. Молодой повелитель пристально смотрел на склонившегося перед ним человека. Длинные черные волосы увязаны в конский хвост и падают на спину. Щеки впалы настолько, что хочется спросить человека, сколько же он голодал? Кожа нездорового серого цвета, вся в мелкой алой сыпи. Глаза глубоко посаженные, темные. Очень длинные руки с очень длинными пальцами. На правой руке средний безымянный сросшийся. Приметный человек. Такого не отправят совершать покушение ни в традициях Серой Лиги. Но почему ты решил, что и другие станут придерживаться той же традиции? Мой повелитель, мастер Ндар, склонился еще ниже. Чем ты владеешь, воин? Мечами разными, топорами большим и малым, боевым молотом, алебардой, глефой, боевыми вилами, цепом и бердышом. Список внушал почтение. Мало кто из воинов гильдии владел более чем двумя-тремя видами оружия, то есть владел так, чтобы считаться в этом мастером. «Твое любимое из всего этого?» «Нет предпочтений», — коротко ответил человек. «Хорошо. Мастер Эйрах, мастер Ндар, начинаем до первой крови, как обычно». Сражения шли без правил. Они могли длиться весь день, всю ночь и весь следующий день. Соперники друг другу не уступали.
Эйарах захватил с собой длинный двуручный меч.
Ндар же, как оказалось, явился с целым арсеналом. Но, наверное, из уважения к императору он сражался парными прямыми мечами. Держал он их тоже пером. Собственно говоря, сам поединок не заслуживал многих слов. По условиям Эйарах и Ндар вдвоем нападали на императора. Серолицый впрямь оказался мастером. Устоять против него было нелегко. Они сражались долго. Солнце успело пробиться сквозь холодный утренний туман. Привлеченные звоном мечей на каменных скамьях появились первые зрители. Краем глаза император успел заметить несколько одноцветных плащей в орденских ложах. Нет, не приближенные маги вроде Сежеса или Гахлана. Кто-то из орденских миссий, тоже чародеи высоких рангов. Обещанные Сежес прикрытие? Эйрах неожиданно охнул, схватившись за левое предплечье. Финтом, обведя его клинок, меч императора пробил доспех, оставив кровоточащий порез. По условиям игры Эйарах выходил из боя. «Не печалься, мастер!» – крикнул император. «Эйарах и в самом деле был хорошим бойцом. Ты славно бился, приходи сегодня на пир. И вспомни, в прошлый раз тебе удалось меня зацепить». Эйарах осклабился и поклонился. К нему уже спешил служитель с холстом и целебными снадобьями. «Продолжим, повелитель?» – проскрипел Ндар. «Странно. Воин с серым лицом казался совершенно свежим, словно и не было за спиной долгого перезвона мечей. Продолжим, мастер». В одиночку Ндар сражался даже лучше, чем рядом с Эйарахом. Мечи его спарывали в воздух с такой быстротой, что императору поневоле приходилось уходить в глухую защиту. Повелитель Мелина заметил, что такая техника – скорее годится для кривых коротких сабель кацаев, излюбленного оружия южных пиратов. Тем не менее, Ндар, несомненно, был истинным мастером. А потом император внезапно заметил, что начавшее было заполняться зеваками ступени амфитеатра вновь пусты. Пустые орденские ложи магов, да и сами стены вокруг как-то странно изменили цвет, с песчано-серого на красно-алый. Однако черный камень в перстне оставался холодным, даже слишком холодным, леденяще холодным. «Защищайся, повелитель!» – проскрежетал над самым ухом. «Великие силы, да что же это?» Мир вокруг стремительно терял четкость очертаний. Запоздало полыхнул предостерегающим жаром магический перстень. «Покушение, вот что это!» С серого лица врага каплями стекала расплавившаяся кожа, обнажая черные кости. Лопнули глаза, сверкнули бесчисленные грани фасет, словно у насекомого. Длинные, многосуставчатые руки взмахнули мечами. Император блокировал удар, сталь заскрежетала, а сталь полетели искры. Его отбросило назад, и только теперь он понял, что его окружает уже не камни арены, пусть даже сменившие цвет, нет. Они бились на ровной поляне посреди девственного леса, совершенно не похожего на привычную императору чащу. Пальмы, вроде растущих на дальнем юге, только куда выше и пышнее. Полыхающие всеми цветами радуги цветы на темно-зеленых кустах. Над вершинами к самому небу взлетали изумительно прекрасные шпили. Кажется, из сказочного хрусталя. Прозрачные, полные играющим в них живым солнцем. А вокруг поля стеной стояли Дану. Живые и здоровые. В великолепных своих даймуро, торжественных платьях.
Одинаковых и у мужчин, и у женщин.
Сшитых из громадных острых треугольников, вершинами смотрящих в землю. Темноволосые Дану весело смеялись. «Этого не может быть», — подумал он. «Они давно истреблены, это просто наваждение». Новый выпад серой твари, что состояла теперь из лишь кое-как скрепленных сухожилиями черных костей, блеск столкнувшихся мечей у самых глаз, и левую щеку резануло болью. Если это и наваждение, то уж очень хорошее. Он зарычал. Черный доспех единственное, если не считать костяной твари, темное пятно среди радостного светлого зеленого мира, среди серебряных, голубых и солнечных одеяний Дану. Ах нет! Еще черными были волосы смотревших на поединок. Черный доспех, пятно тьмы, испоганившее, не принадлежавший ему, всем его сородичам мир. Черные волосы Дану напротив, словно благодатный ночной покров. Решили отомстить? Ну что ж, а это мы еще посмотрим, костяной демон, кто кого. Он атаковал. Отчаянным финтом, открывая голову и часть груди, сам напарываешь на вражий меч. Железо проскрежетало по стали доспеха и сорвалось. Рукоять ударила под подбородок врага, где, подобно змее, гнулись едва прикрытые плотью позвонки. Лязгая зубами, черный череп высоко подлетел вверх, закружился, грозно и бессильно сверкая фасеточными глазами. Тело постояло пару мгновений и, хрустнув, обратилось в облачко пыли. Только теперь император ощутил боль ожога. Перстень раскалился до уже нестерпимого. Он стиснул зубы. «Ну, кто следующий?» Его голос прозвучал, точно хриплый вой завалившего добычу волка. Да ну уже не смеялись, они в упор смотрели на него. И в этих взорах было только одно – смерть. Хуманс должен умереть. Забава окончилась. Приговор следовало привести в исполнение. Найон Фойон, Найон Кайонано. Молодая черноволосая, как и все здесь девушка, вышла из рядов, со странным предметом в руках. Император сперва принял его за древесную ветвь, причем только что сломанную. Но вот на зеленой листве сверкнул быстрый солнечный луч. И ветка неожиданно распрямилась, заблистала золотистая отполированная плоть дерева причудливым точно у булата узором. Легли коричневатые волокна, два кривых сучка превратились, да-да, в гарду. И глазам изумленного императора в руках девушки предстал меч. Деревянный меч. Император чуть было не рассмеялся. Он устоял против магии стали. Так неужели это деревяшка? Девушка молча отвела с шеи волосы, повернувшись в полоборота. Наискось от уха к ключице тянулся бугристый темно-багровый шрам. Очень знакомый шрам. «Ты узнаешь его, император?» – прозвучало в сознании. «Тогда у меня были связаны руки. Ты ударил, и потом меня, бесчувственную, с разорванной шеей, истекающую кровью, крючьями уволокли с арены». «Меня тащили, зацепив за ребро. Там тоже остался шрам. Показать? Нет? Тогда защищайся. Видишь, я оставляю тебе больше шансов, чем в свое время ты оставил мне. Защищайся же! Отступать было некуда. Перстень, хоть и раскалившийся, не отзывался. Воздух вокруг был весь пропитан магией Дану. Сегодня был их день. «Так значит, ты выжила?» – мысленно спросил он. Ответа не последовало. Девушка дунула, убирая с лба непослушную прядь. «Боги и демоны, неужели мне придется убивать ее вторично?» По лбу вдруг волной покатился вниз едкий пот. А она подходила все ближе, подняв свою красивую и бесполезную деревяшку в позицию для атаки. Глупо. Из такого положения есть только один по-настоящему опасный удар. Он примет его скольжением, потом один поворот вниз, второе скольжение и клинок у нее в горле. «На сей раз она не уйдет», — сказал кто-то очень неприятным и злорадным голосом. «Бей крепче, и теперь эта данка не уйдет от тебя». Щенок с перебитыми лапами, визжащий от боли на черном алтаре. Розовый малыш с забавными, едва начавшими заостряться ушками. Тупой меч не рубит, а скорее ломает его пополам. «Нет!» – закричал он, закричал беззвучно, словно неведомая магия выпила весь воздух из легких. Император пошатнулся. Меч выскользнул из мокрой от пота ладони. «Пусть будет, что будет. Это воздаяние, возмездие. Я не верю байкам, носящих белые рясы, что толкует о скором возвращении спасителя. Но эта девчонка со шрамом. Да ну вернулись!» Все эти бесконечные годы они подготавливали мщение. И вот оно наконец-таки свершилось. Неважно, что окружает меня, истинный мир или наваждение. Главное то, что я сейчас умру последней, конечной смертью. «Подними меч», — услышал он. «В отличие от тебя, я не сражаюсь с безоружным. Такой победе нет чести. И нет сладости в таком мщении». «Нет сладости?» — возразил он. «Почему же? Я один, вас же без счета. Даже если я убью тебя, тогда ты уйдешь невозбранно. Это будет значить, что судьба за тебя. Защищайся, император людей. Защищайся!» «Вспомни берег черепов», — прорычал он, наклоняясь за мечом. Злость придала силы. «Вспомни берег черепов, Данка, и моих предков, падающих под вашими стрелами». Ответа не пришло. Девушка приближалась мелкими шажками, держа перед собой меч во все той же нелепой школярской позиции. Император сжался, готовясь к прыжку. Левая рука нашарила ножны запасного кинжала. Хрустальный звон проплыл над поляной, и деревянный меч свистнул. Сейчас он скользнет по подставленному клинку, послушно уйдет в сторону. Императора опрокинуло на спину. Его собственный клинок вспыхнул холодным зеленым огнем. Сталь горела, точно сунутая в костер сухая ветка. Памятью измученной земли, из чьего лона вырвана руда. Памятью оскверненного леса, пережженного в уголь для ваших горнов. Памятью испоганенного воздуха, вобравшего в себя дым ваших печей. Мерно говорила Данка, склонившись над поверженным императором. Памятью наших городов, покрывшихся пылью. Памятью тех, кто сам стал лишь памятью. Умри! Он метнул кинжал. И тотчас все существо его сотряс жесткий удар. Боль согнула тело, затрещали кости. Начала лопаться кожа. Исчез лес. Исчезли купола и шпили. Исчезли Дану. В лицо пудовым вражьим сапогом ударил песок арены. Грязный воздух медленно обжег легкие. Император с трудом приподнялся. В трех шагах от него на песке корчился мастер Ндар. Из горла торчала рукоять императорского кинжала. На скамьях вокруг никого не было. И лишь на песке, там, где по чистой случайности его не взрыли ноги сражающихся, остались два невесть как очутившихся здесь золотых пятиконечных листа.